43. Их машина подъехала к Евле уже вечером, в половине 11-го. Памела еще раньше по телефону успела рассказать Йоне про полароидный снимок Мии и про угрозу. Йона не стал выговаривать Памеле за то, что она утаила информацию. Он расспросил про фотографию, почерк и какие именно там были слова. По дороге Понтус излагал Йоне все, что видел, и терпеливо отвечал на подробные вопросы. Он повторил свой рассказ, было ясно, что он действительно тревожится за Мию.
«Мия твоя подружка?» — спросил Йона.
«I wish».
«Если бы, английский»,
— ответил Понтус с кривой улыбкой, а Памела пояснила.
«Он поет у нее под окном».
«Это многое объясняет», — усмехнулся Йона.
Памела изо всех сил старалась вести обычный разговор, хотя сердце у нее колотилось от страха. Она твердила себе, скоро выяснится, что все это недоразумение, что Мия уже в стущу Гордоне.
«Мне перед тем, как ехать домой, надо краску смыть», — сказал Понтус.
«Ты сейчас как Человек-паук», — заметила Памела, чем вызвала у парня улыбку.
«Да».
«Нет», — ответил Йона и повернул. Машину он поставил на автозаправке возле Бургер Кинга. Красный бордюр, тянувшийся вокруг плоской крыши, светился в мутной темноте. Пыльная парковка была пуста. Йона знал, очень скоро они поймут, действительно ли Мию Андерсон кто-то увез. И если ее увезли, то полиция, по всей вероятности, имеет дело с тем самым преступником. Но в таком случае его модус операнди изменился. Сначала преступник повесил Фанни Хёк, выдав повешение за самоубийство. 14 лет спустя он пошел на больший риск, умертвив Йенни Линд в общественном месте, а теперь похитил третью девушку в попытке заткнуть рот свидетелю. Видимо, угроза в адрес Памелы и Мартина — часть изменившегося целого, в котором преступник вдруг стал выглядеть аффективным. При таком раскладе убийства совершены не на холодную голову, а являются собой всплески эмоций. Изменилось еще вот что. Преступник стал смелее и теперь действовал активнее. Как будто он сознательно направлялся в сторону провала, в то же время не желая, чтобы его остановили. В случае похищения Йенни Линд у полиции был хороший свидетель. Одноклассница Йенни находилась в 40 метрах от фуры и смогла описать синие тенты польские номера. Она видела крепкого мужчину с черными курчавыми волосами до плеч, в солнечных очках и в кожаной куртке с серым пятном на спине. Пятно было похоже на языки пламени или на ивовый лист. В жарком ночном воздухе пахло бензином. Йона, Памела и Понтус вылезли из машины. По разворотному кругу проезжал автобус, и свет фар скользнул по пятнам на асфальте.
«Мия обычно сидит вон на той бетонной штуке», — сказал Понтус.
«А ты подошел с той стороны», — указал Йона.
«Да, я прошел по газону мимо прицепов и остановился вон там. И тут появилась фура».
«Которая свернула вон туда, к Е4.
«К дороге, по которой мы приехали», — подтвердил Понтус.
Все трое вошли в магазинчик при автозаправке. Полки с конфетами, холодильник, кофейные автоматы, булочки. За витринным стеклом свернулись горячие колбаски. Йона расстегнул верхнюю пуговицу пиджака, достал черную корочку и предъявил девушке за кассой служебное удостоверение.
«Меня зовут Йона Линна. Я служу в оперативном отделе Национального бюро расследований», — заговорил он. «Мне понадобится ваша помощь».
«Ладно».
На лице девушки появилась вопросительная улыбка.
«Хочу быть полицейским», — пробубнил Понтус.
«Нам нужно просмотреть записи с камер видеонаблюдения», — продолжал Йона.
«Но я про них ничего не знаю».
Девушка покраснела.
«У вас наверняка договор с каким-нибудь охранным предприятием».
«Секьюрити скажется. Я могу позвонить менеджеру».
«Звоните».
Девушка достала телефон, полистала контакты и набрала номер.
«Не отвечает».
Памела и Понтус следом за Йоной зашли за витрину. Девушка встретилась взглядом с Понтусом и опустила глаза. Йона взглянул на монитор, установленный рядом с кассой. 8 окошек и 8 камер в режиме реального времени передают изображение на каждое из 8 окошек. 2 камеры установлены в самом магазине, 4 направлены на насосы, 1 на автомойку и еще 1 на парковку, где отстаивались прицепы. «Нужен код?» — спросил Йона.
«Да, но я не знаю, имею ли я право его сообщать».
«Я позвоню, поговорю с охранным предприятием». Йона набрал номер Securitas и объяснил диспетчеру ситуацию. На том конце проверили его удостоверение и помогли ему ввести пароль. Йона щелкнул по одному из окошек, и картинка тут же увеличилась, заняв весь экран. Между колонной, поддерживающей плоскую крышу, и насосом с жидкостью для омывателя виднелись синие мусорные контейнеры и флагшток. Единственная камера, направленная в ту сторону. Йона отмотал запись назад, до минуты, когда появилась Мия. Понтус поддался вперед. Слева в кадр вошла фигура. Девушка с розово-голубыми волосами, в просторной военной куртке и в черных ботинках.
«Это она, Мия», —
сказала Памела и проглотила комок в горле. Мия шла медленно, с задумчивым лицом. Вот она полностью скрылась за насосами, ее снова стало видно, когда она уже сидела на бетонном столбике. Девушка осторожно поставила стакан с кока-колой на землю, отвела волосы от лица, достала из пакета гамбургер, развернула его.
«Не знаю, зачем ей обязательно сидеть там, когда она ест?»
— тихо сказал Понтус. Мия бросила взгляд через дорогу, сунула в рот брусочек картошки, откусила от гамбургера еще, а потом повернулась к въездной дороге. На несколько секунд ее ослепили фары какой-то машины. Свет отразился от синего контейнера у нее за спиной. Мия взяла стакан, отпила, снова поставила его на землю. В ту же минуту в кадр, полностью заслонив девушку, въехала фура. Памела, сцепив руки, молча молилась, чтобы с Мией не случилось ничего дурного, чтобы все оказалось просто недоразумением. Фура остановилась. Над воздухозаборником подрагивал горячий воздух. Камеры потеряли Мию. Кабину водителя скрывали насосы и шланги. Понятно было только, что дверь открылась, и водитель полез вниз. Когда он обходил машину, видны были лишь его черные, свисящие мешком спортивные штаны. На земле под грузовиком что-то блеснуло. Вскоре мужчина вернулся, прошел мимо тягача к полуприцепу и крепко хлопнул рукой по тенту. Плотный нейлон вздулся, опал. Водитель шагнул в сторону, и вдруг стала видна его спина. На черной кожаной куртке серело пятно, похожее на языки пламени. «Это он», — сказал Йона. Мужчина снова забрался в кабину, завел мотор, постоял, чтобы повысить давление в рабочих тормозах, и фура тронулась с места. Тяжелая машина повернула и выехала с автозаправки. Мии нигде не было. Стакан с кока-колой перевернулся, на асфальте поблескивали кусочки льда.
«Это он?» «Убил Йенни Линд», —
дрожащим голосом спросила Памела.
«Да».
Памеле стало трудно дышать, и она бросилась вон из магазинчика. Наткнулась на полку, с которой посыпались конфеты в пакетах, выбежала в темноту и направилась прямо к бетонному столбику, на котором сидела Мия. Памела никак не могла собраться с мыслями. У нее не укладывалось в голове, почему тот мужчина увез Мию. Мартин же ничего не сказал полицейским. Вскоре к Памеле вышел Иона, и они оба стали смотреть на разворотный круг и освещенные промышленные постройки.
«Мы объявили национальный розыск».
«И это поможет отследить машину», — выдохнула Памела.
«Мы пытаемся это сделать, но на этот раз у него большая фора».
«Вы, похоже, не верите, что национальный розыск даст какой-то результат».
«Не верю», — согласился Йона.
«Значит, теперь
«Все зависит от Мартина»,
— очень тихо сказала Памела. «Нам не за что зацепиться. Установить личность преступника по паре записей с камер наблюдения невозможно, а других свидетелей нет».
Памела глубоко вдохнула и, стараясь, чтобы голос не дрожал, заговорила. «Если Мартин поможет вам, Мия погибнет».
Угроза высказана всерьез, но она доказывает, насколько убийца убежден, что Мартин сможет опознать его.
«Я просто не понимаю, что бы вы делали, если бы Мартина вообще не было? Вы же полицейский, должны быть другие способы. ДНК, маршрутный компьютер грузовика, вот эти записи, которые мы смотрели. Не хочу быть грубой, но это же ваша работа!»
«И мы пытаемся ее делать». Памела пошатнулась, и Йона взял ее за руку.
«Извините, я просто разнервничалась», —
тихо сказала она. «Понимаю, ничего страшного».
«Вам и правда надо поговорить с Мартином».
«Он видел убийство от начала до конца».
«Да»,
— вздохнула Памела. «Можно провести допрос тайно, в клинике, без полицейских и уж точно не привлекая журналистов».